Глава 5. Катя с трудом разлепила веки, морщась от яркого дневного света и звуков работающего перфоратора, доносящихся через тонкие перекрытия от соседа сверху. Кто-то тряс ее за плечо. «Мам, закрой, я в школу опаздываю!» Сквозь пелену полусна женщина услышала голос сына. В нем смешались нотки нетерпения и подростковое напускное равнодушие. «А? Что?» Она приподняла голову от твердой узкой тахты, стоящей в углу маленькой кухни. «А, да, конечно, сейчас». Катя потерла красные от слез глаза и взглянула на Кирилла, выдавив из себя жизнерадостную улыбку. В свои 13 сын выглядел совсем уже взрослым, высокий, худощавый, с модно выбритыми висками и густой челкой, спадающей до середины лба. «А где отец?» — спросил он, сощурившись и поправляя перекинутую через плечо сумку. «Он что, опять не ночевал дома?» «А он уже ушел на работу», — бодро ответила Катя, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее. «А я проводила его, сложила диван, и что-то так спать захотелось. Я решила прикорнуть на 5 минут и...»
«Да ладно, не надо, мам».
Кирилл искривился, давая понять, что не верит ни единому слову. «Не оправдывайся!» Во взгляде сына промелькнула жалость, и Катя успела заметить это, от чего стало еще хуже. «Нет, все не так, как ты думаешь». Она встала с тахты и на автомате потянулась к электрическому чайнику. «Погоди-ка, а ты что же, уже уходишь? Без завтрака?» Строго посмотрела она на подростка, но тот только отмахнулся.
«Поем в школе. Пока, мам».
«Постой, а как же Сонечка? Ты не отведешь ее в садик?»
«Мам, без 10:08 как бы. У географички нервный тик случится, если я снова опоздаю на контрольную».
Кирилл скептически усмехнулся.
«Не хочется ее расстраивать».
«Да, конечно», — Катя бросила виноватый взгляд на часы. «Пока, милый. Хорошего дня». Сын выскользнул за дверь, а Катя, повернув защелку замка, заглянула в комнату. Младшая дочка мирно посапывала, закинув ногу поверх одеяла. Она привыкла засыпать под работающий телевизор и голоса домочадцев. Вот и сейчас ей нипочём был агонизирующий соседский перфоратор, их разговор с Кириллом, хлопок входной двери. Чтобы разбудить Соню в садик, Катя подошла ближе, погладила дочку по волосам, и малышка, почувствовав прикосновение, улыбнулась во сне. В душе матери всколыхнулась волна нежности, а глаза покрылись влажной пеленой. Катя почувствовала, как к горлу подступает комок. Она вернулась на кухню и с тяжелым вздохом опустилась обратно на тахту. Тело ломило, а каждое движение отдавалось в висках неприятной тяжестью. Женщина всю ночь ждала мужа, думая о том, что он может быть с другой женщиной, и сон пришел к ней только под утро. Сейчас же она чувствовала себя разбитой и физически, и морально. Перед глазами то и дело мелькали шокирующие сцены с Борисом в главной роли. В голове роились вопросы. Где он был всю ночь? Почему не отвечал на звонки? Где и с кем он сейчас? Изменил ли он ей? Воображение подсовывало живописные иллюстрации, и это приносило почти физическую боль. Если он ей изменил, то почему? Ведь она считала себя опытной любовницей и знала, как доставить мужу незабываемое сексуальное удовольствие, старалась радовать его эротическим массажем. Ревность смешалась с острой жалостью. Это ощущение душило, сдавливало металлическими кольцами грудную клетку. Катя жалела 5-летнюю Сонечку за то, что отец почти не интересуется ею, что крошке приходится все чаще видеть его пьяные дебоши. Жалела Кирилла, который все уже понимал и был на грани от того, чтобы возненавидеть отца. А она продолжала сглаживать острые углы, выставляя мужа в хорошем свете. Конечно, жалела себя. Иногда ей казалось, что она взвалила на себя неподъемный воз и пытается вести его, при этом радостно подпрыгивая на кочках и задорно распевая веселые песенки, чтобы только никто не увидел ее кровавые мозоли. Она запуталась, уже не понимая, как спасти их брак. Эта пытка могла бы продолжаться еще долго, если бы не мелодичные переливы дверного звонка. Катя моментально подскочила, на негнущихся ногах подошла к двери и заглянула в глазок. В этот миг словно бы треснули те самые железные зажимы, которые не давали дышать все это время.
Пришел, наконец-то. С ним все в порядке. Вернулся.
Катя распахнула дверь, но ее улыбка тут же погасла. Облегчение сменилось растущей обидой. Выглядел Борис не лучшим образом. Волосы растрепаны, из-под расстегнутой куртки торчит край рубашки, на лице следы бурной ночи в виде опухших век и темных кругов под глазами.
«Вот ты где, моя милая женушка!» — заплетающимся языком пробормотал мужчина, едва переступив порог. «Можешь греть ужин. Я голодный, как собака».
Изрыгая изо рта стойкий перегар, он прошел по узкому коридору к кухне прямо в обуви, грузно сел на тахту, опираясь локтями на стол и подставив ладонь под подбородок.
«Вообще-то уже утро. Тебя не было всю ночь», — произнесла Катя с укором.
«Где ты был? Я переживала».
«Иди сюда!» Проигнорировав вопрос жены, Борис откинулся на спинку тахты, с самодовольным видом вытянул ноги, и молния на его брюках поползла вниз. «Мой чупа-чупс соскучился по твоему ротику. Сделаешь мне минет?»
«Что?» — женщина почувствовала, что задыхается от растущего возмущения. «Какой еще минет? Ты же на ногах не стоишь!»
«А что?» — Борис в искреннем удивлении выкатил глаза. «Тебе же это нравится!»
«Ты... да как ты смеешь? После того, что не ночевал дома, после того, как снова напился...»
«Помолчи, у меня от тебя болит голова».
Борис раздраженно поморщился и, так и не застегивая ширинки, вытащил из кармана пачку сигарет. Он закурил, выпуская дым в сторону супруги. «Я просила не курить дома, Сонечка еще спит, весь дым пойдет к ней».
«Ой!» — лицо Бориса искривилось в выражении поддельного ужаса. «Представляешь, я совсем забыл!»
Сделав глубокую затяжку, он встряхнул пепел на пол и демонстративно затушил сигарету о деревянную столешницу. Несколько секунд Катя стояла в ступоре, как выброшенная на сушу рыба, безмолвно открывая и закрывая рот.
«Ты с ума сошел?» — наконец смогла выдавить она. «И я-то?»
Борис резко поднялся, и вместо фальшивой усмешки на лице возникла зверская гримаса.
«Не-а!»
Он покачал головой, приближаясь к женщине с удивительной для пьяного скоростью.
«Борь, не надо, пожалуйста!»
Катя попятилась, упираясь спиной в поверхность старенького кухонного гарнитура.
«А ты у меня еще ничего так сочная. Ну же, сделай своему мужу минет. Разве я много прошу? Ты забыла, что ли? Я ведь взял тебя порченую. Ты должна это отработать. Это твой долг».
Мужчина разразился лающим смехом.
«Давать мне всегда, когда я этого хочу. Из тебя получается просто идеальная шлюха».
Борис схватил супругу за плечи и начал трясти ее, а Катя все так же стояла, обняв себя за плечи, и уже не могла сдерживать рвущихся наружу рыданий. В нос бил смрад перегара.
«Пусти, прошу тебя!»
Она постаралась вырваться, но муж схватил ее за запястье и развел руки в стороны.
«Мне больно!»
Продолжая сжимать запястье, мужчина дернул жену на себя, и его губы впились в ее шею слюнявым поцелуем. Секунду спустя Катя уже с отвращением ощутила горячий язык у себя во рту. Ей казалось, что этот поцелуй не закончится никогда. Но вот, наконец, Борис отстранился и грубо толкнул ее на тахту.
«Я вытащил тебя из грязи!» —
повторил он, наваливаясь на жену всем своим мощным торсом, грубо схватил за бедро, задрал юбку.
«Ты переспала со всем двором! Помнишь, да? Вот, так что я имею право делать с тобой все, что захочу. Поясню».
Катя вскрикнула, когда Борис резким рывком попытался раздвинуть ей ноги. Маневр вышел неудачным. Внутри женщины бурлила жгучая обида, и это придало сил. Она собрала их все и двинула противнику коленом в пах, отчего Борис жалобно заскулил. Пользуясь моментом, Катерина изловчилась и выскользнула из захвата. Как можно быстрее она рванулась из кухни и, забежав в единственную комнату квартиры, поспешила закрыть распашные двери на верхнюю щеколду. Только сделав это, она перевела дыхание. Сердце яростно колотилось, как после стометровки. Почти сразу же за дверью раздался недовольный голос мужа. Отдельных слов было не разобрать, но по интонации было понятно, что тот в ярости исторгает из себя ругательство. От мысли о том, что сейчас он ворвется и продолжит начатое на глазах у Сонечки, Кате стало не только горько и обидно, но еще и страшно. «Да что же это? Почему это происходит именно со мной?» — пронеслось в голове. Преграда в виде закрытой на щеколду двери казалась ей слишком ненадежной, и женщина не без усилий придвинула к двери массивный раскладной диван, после чего уселась на него и беззвучно разрыдалась. Огромный ядовитый шип обиды засел внутри, отравляя своим токсичным соком все ее существо. Когда это началось? Ведь сначала все было неплохо. Борис ухаживал за ней, восхищался ее красотой, даже несколько раз дарил цветы, говорил, что любит. И жили они не хуже, чем остальные. Да, конечно, Борис никогда не был идеальным мужем и иногда мог быть слишком жестким, но, во всяком случае, до сих пор они друг друга не изменяли, и Борис не опускался настолько низко, как сейчас. За что он меня так? Может быть, у него какие-то проблемы на работе? Может быть, это все из-за стресса? А может быть, я не устраиваю его в постели, — подумала женщина, пытаясь найти хоть какое-то оправдание поведению мужа.
«Открывай дверь, мразь!» — взревел тем временем Борис, сотрясая дверное полотно, которое и без того держалось на честном слове, и Катя с каким-то животным ужасом вжалась в спинку дивана. Она была возмущена поведением супруга, но страх в этот момент доминировал над праведным гневом. Да, Катя боялась. Боли, стыда, оскорблений. Так хотела, чтобы все это осталось где-то глубоко в прошлом, в детстве. У них была простая семья. Отец любил выпить и делал это от случая к случаю. А мать всегда пыталась сгладить его агрессию, которая накрывала его всякий раз под влиянием алкоголя. Получалось не всегда. Катя прекрасно помнила, как она, будучи маленькой девочкой, тряслась от страха и обиды, спрятавшись под обеденным столом, в то время как отец, озверев от собственной никчемности и алкоголя, жестоко избивал ее мать. Как она, совсем еще ребенок, давилась слезами и боялась пошевелиться, чтобы не выдать себя. Катя так жалела маму в тот момент, так боялась, что она умрет. Каждый удар навсегда впечатывался в ее память, оставляя на душе огромные кровоточащие раны. Однажды отец сломал маме руку, и ей пришлось долго ходить в гипсе. Когда он протрезвел, долго просил прощения, и она снова не устояла, как всегда. Катя тогда не понимала, почему мама не прогонит его, почему не попросит помощи, ведь даже ей, маленькой девочке, тогда было понятно, что все повторится и не раз, стоит лишь ему опять впустить в себя алкогольного монстра. Тогда Катя дала себе слово, что подобного с ней никогда не случится. Она свято верила в это. Ей казалось, что она-то знает, как создать идеальную семью, как сделать, чтобы муж не изменял, как обрести гармонию. Но все как-то сразу пошло не так. Во-первых, она слишком рано начала половую жизнь, поддавшись на уговоры мальчика из старшего класса. Даже не сказать, что он ей сильно нравился, но с ним она почувствовала себя взрослой и нужной, что ли. Общаясь с ним, она забывала на время о том, что дома ее ждут только очередные скандалы родителей. Потом был другой мальчик, и третий. К ней прочно приклеился ярлык девушки на букву «Ш», и парни уже не ожидали отказа. Все знали, что Катя всегда готова на минет, и с ней можно поразвлечься без каких-то заморочек, подарков, обязательств и отношений. В вуз Катя так и не поступила. Окончила простое училище, параллельно работая продавцом то тут, то там. Потом неожиданно увлеклась танцами, и они на время заменили ей все остальное. Она делала большие успехи и ловила все буквально на лету благодаря своей природной гибкости, стати и красоте. Ее взяли на подтанцовку музыкальный коллектив, и некоторое время она выступала на корпоративах, мечтая вылезти из нищеты, переехать из родительской хрущевки в нормальную квартиру, найти порядочного человека, этакого принца на белом коне, который унес бы ее от проблем, который показал бы ей, как быть счастливой и любимой. Борис в тот момент показался Кате как раз таким принцем-спасителем, за которого она ухватилась, как утопающий за свой шанс на спасение. Бедняжка так хотела, чтобы с ней все было по-другому.
И вот теперь она с ужасом начала осознавать, что все повторяется. Катя не успела даже отследить, в какой именно момент их семейная жизнь, казавшаяся сначала вполне неплохой, стала так напоминать пожелтевшую газетную вырезку из ее детства.
«Ты оглохла там?»
Видя, что жена не реагирует, Борис начал беситься сильнее.
«Лучше открой, иначе я выломаю эту чертову дверь!»
Катя сжалась. В этот момент она словно вернулась в детство, почувствовав себя той самой девочкой, которая с трепетом и ужасом смотрела на зверство отца из своего укрытия. Голос супруга звучал угрожающе, и она была уверена — выломает. И тогда она даже не могла представить, что будет тогда, поэтому, превозмогая страх, с усилием отодвинула с прохода свою баррикаду и повернула защёлку. Дверь распахнулась, и, сверкая безумными глазами, в комнату ворвался Борис. Он напоминал разъяренного быка, перед носом которого размахивали алым флагом. Мужчина раскраснелся, его ноздри раздувались, силой захватывая воздух.
«Ты меня ударила!»
— сквозь стиснутые зубы прорычал он, остановившись напротив.
«Не хочешь извиниться?»
«Прости», — произнесла Катя, тихо опуская глаза, чтобы не провоцировать супруга еще больше. Ее пальцы начали дрожать.
«Вчера в клубе ты строила глазки этому накачанному уроду, поэтому ты меня не хочешь. Ты хочешь его, да?»
Борис грубо приподнял жене подбородок, заставляя ее поднять взгляд. «Я? Да ведь это ты мне изменила, а не я тебе. Это ты! Ты ушел куда-то на весь вечер!» Катя начала задыхаться от того, как муж все переворачивает с ног на голову. «Ведь это тебя не было всю ночь, и я даже не знаю, с кем ты был и что делал», — тихо возразила она, стараясь сохранить лицо. Но следующие действия супруга заставили ее тут же пожалеть о сказанном. Он размахнулся и с силой влепил ей хлесткую пощечину. Катя покачнулась и вскрикнула. «Пожалуйста, не надо!» Женщина прижала ладонь к месту удара, и из глаз ее покатились крупные слезы. На мгновение он перевел взгляд на свою ладонь, затем медленно сжал ее в кулак. Пальцы слегка хрустнули, и Борис ухмыльнулся. Похоже, это его еще больше раззадорило, он начинал входить в азарт. Мужчина уже занес руку для нового удара, но вдруг остановился. За его штанину цеплялась маленькая детская ладошка пятилетней Сони.
«Папа, не надо!»
— звонко воскликнула девочка, встав между родителями. На Катю появление дочки подействовало как удар тока. «Боже, интересно, как давно она не спит?» — промелькнула мысль. Женщина шагнула к малышке и трясущейся рукой прикрыла ей глаза. «Милая, только не смотри. Папа шутит, правда? Это такая игра!» — бормотала она, периодически всхлипывая. Борис стоял рядом, и гнев в его глазах постепенно таял. Секунду спустя он опустил руку, занесенную для удара, и молча вышел из комнаты. После посещения тренинга я проснулась в хорошем расположении духа. И хотя я не до конца понимала еще, что именно меня ждет на индивидуальной консультации, но, прислушавшись к своим ощущениям, с удовольствием отдалась волне растущего предчувствия чего-то важного, большого, неотвратимого. Я с нетерпением ждала вечера, чтобы узнать больше. Казалось, что только теперь я начинала понимать, как стать счастливой. Вчерашний вечер меня убедил, что водоворот событий уже несет к позитивным переменам. Как всегда, я подкинула Ксюшу до школы и направилась в центр Москвы к офисному особняку на Большой Пионерской. Однако по мере приближения к месту работы я чувствовала, как нарастает обеспокоенность, и причина ее была вполне очевидной. Еще живы были в памяти следы вчерашней потери контроля на консультации с новой клиенткой Еленой. То же самое ощущение возникло в разговоре с Марго, когда она рассказывала о своем итальянском мачо. Потом был тренинг, и тревожные впечатления стерлись новыми эмоциями, но сейчас я вновь настороженно прислушивалась к себе, боясь, как бы это не вернулось вновь. Около кабинета меня уже ждали. Татьяна Танких. Постоянная моя клиентка — женщина с трудной судьбой и кучей стереотипов в голове, от которых ее так сложно было избавить. Родительские и общественные установки оказались настолько сильными, что наших нечастых бесед явно не хватало для слома старого сознания. Я знала Татьяну уже довольно давно. Она приходила за помощью, когда жизнь становилась совсем уж невыносимой. Случалось это примерно раз в полгода. Не то чтобы у нее не было потребности посещать мой кабинет чаще. Скорее, столь редкие визиты объяснялись отсутствием денег.
«Александра, вы меня простите, Бога ради. Я даже не знаю, как это сказать», — замялась женщина, когда мы только вошли в кабинет. «Но вы не могли бы принять меня в долг?»
«О, да». Я опасалась, что когда-нибудь она попросит меня об этом, и мне придется балансировать между сопереживанием, нежеланием обидеть, необходимостью сохранять твердость и дистанцию. Принимая в долг или бесплатно, психолог рано или поздно приведет ситуацию к размыванию границ, той самой оптимальной дистанции между клиентом и специалистом, соблюдать которую необходимо. Не расплатившись за сеанс один раз, второй, третий, клиент не сможет в конечном итоге правильно воспринимать специалиста и ценить полученные рекомендации.
«Татьяна, я все понимаю, но это моя работа».
«Да, я пока не готова к благотворительности. Мне нужно делать выплаты за ипотеку и обеспечивать не только себя, но и дочь-подростка. Можно ли помочь всем бесплатно?» «Наверное, можно. Но тогда придется бросить все и путешествовать с посохом, ночуя под мостами и довольствуясь энергией солнца».
«Я отдам, правда», —
с неожиданным жаром воскликнула женщина, заискивающе заглядывая в глаза.
«Как только смогу, обещаю».
Я внимательно взглянула на Татьяну. Пальцы ее дрожали от волнения, во взгляде сплелись безысходность, надвигающаяся депрессия и робкая надежда. «Похоже, она на грани. И если я пошлю ее к бесплатному специалисту, она вместо этого может запросто заняться банджи-джампингом, только без резинки и с камнем на шее».
«Хорошо, Татьяна, я приму вас. Присаживайтесь и попробуйте успокоиться».
«Спасибо». Женщина бессильно опустилась на кресло, словно ее просьба была последним, на что она потратила остатки жизненной энергии. «Так, последний раз вы у меня были...» Я заглянула в личную карточку клиентки 4 месяца назад. Что важного произошло с того момента в ваших отношениях с мужем?
«Все стало хуже», — ответила Татьяна, нервно заламывая пальцы. «Я уже давно не знаю, чего хочу. Мне просто хочется, чтобы все это закончилось. Эти пьянки, унижения. Витя уже не может не пить. А когда выпьет, орет, цепляется, провоцирует скандалы. Это происходит почти каждый день. Я хотела его закодировать, но он даже и слышать не хочет. Говорит, что не алкоголик, и если я начинаю спорить, он сильнее бесится, и он бьет вас?» — спросила я в лоб. Я всмотрелась в ее лицо. Со времени последнего визита Татьяна действительно заметно сдала. Прибавилось новых морщин, под глазами залегли темные тени, нездоровый цвет губ и одутловатость — явно сигнализировали о нездоровом образе жизни, стрессе, а, возможно, и о наличии каких-то заболеваний. Не было лишь следов побоев. Вернее, не было на лице. Но кто знает, что скрывала закрытая водолазка с высоким горлом и длинными рукавами. «Да, бывает». Женщина виновато опустила глаза, и я поняла, что ей стыдно признаваться в этом. В воздухе повисла напряженность. «Таня, мне кажется, что вы чего-то не договариваете. Расскажите все как есть. Я специалист, и я могу вам помочь». Клиентка молчала, но я видела, как в ней идет внутренняя борьба. «Александра, я больше так не могу», — наконец выпалила женщина, всхлипывая. «Витя сильно ударил Мишу, нашего старшего, когда он пытался защитить меня. Его везли в больницу без сознания, а я не знаю, что мне делать». «Не знаете, что делать? Серьезно?»
Я почувствовала, как меня начинает накрывать. «Как повторяется то самое вчерашнее состояние, и я не могу ему противостоять. Гнать его в шею! Вы еще сомневаетесь?» Я повысила голос.
«Теперь он сам испугался и клянется, что больше не будет пить», вскинула глаза Татьяна, оправдываясь. «Сегодня он ползал на коленях, как червяк, и умолял не рассказывать правду в полиции».
Я едва могла разобрать слова. Голос Тани периодически срывался на рыдание.
«У мальчика сотрясение и гематома под глазом. Врачам мы сказали, что Миша упал с лестницы в подъезде случайно и ударился головой об угол ступеньки. Я не могла больше сдерживаться. Я смотрела на слезы этой несчастной, загнанной в угол женщины, и в этот момент я больше не была тем идеальным суперчеловеком, у которого есть только одна эмоция — сопереживание. «Да как вы не понимаете? Он не изменится!» — воскликнула я возмущенно, и мой внутренний психолог снова взвыл от такого непрофессионализма. «Ваш ребенок пострадал. Чего ждать, когда ваш Витя его искалечит или, того хуже, прибьет по пьяной лавочке? Неужели вам не жаль своего сына?» Я снова не могла вести консультацию, как того требовали правила. Сейчас я позволила себе резко высказаться, позволила себе обвинять клиента. Липкий неприятный страх от осознания, что со мной вновь творится что-то неладное, смешался с отвращением от шокирующего рассказа Татьяны. «Мне жаль сына, но я не хочу стать женой уголовника. Я не хочу, чтобы муж сел. Кому я, кроме него, буду нужна? Мне уже за 40 и двое спиногрызов. А мой Витя, конечно, не идеальный, но зато я знаю, что он никуда не денется и никогда мне не изменит с другой женщиной. Его всегда устраивал секс со мной, хотя мы оба знали, что я не идеальная любовница. А без него я пропаду совсем».
«Таня, стоп, стоп! При чем здесь это? Какой секс? Ведь он же избил вашего сына!»
Я вскинула руки и замерла так, пораженная изменившимся восприятием. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать эту перемену. Пространство светилось от волн, которые сливались в потоке мерцающего света. Казалось, я могу рассмотреть каждый его фотон. От тела Тани тоже исходило разноцветное приглушенное свечение, хотя оно было тусклым, и я видела его очень отчетливо. «Что это? Аура?» — подумала я в изумлении, но даже не успела как следует удивиться, как заметила еще кое-что. В районе солнечного сплетения у Татьяны сиял Анх — знак, пришедший к нам из Древнего Египта. Я узнала знаменитый символ в форме креста с закругленной вверху петлей. Это был символ жизненного пути человека и в то же время символ вечной жизни души. Я присмотрелась. Энергия шла от этого знака, расходилась в разные стороны, но я сместила взгляд ниже, часть силы уходила в черную воронку слева под грудью. Это была словно бездонная дыра, которая медленно расползалась, затягивая в себя жизненную энергию. Меня захлестнула тревога, и одновременно пришло понимание, что означает эта черная воронка. «Это Таня! На вас знак смерти!» — воскликнул я, не в силах больше сдерживать рвущуюся наружу информацию. «У вас воронка, которая высасывает энергию. Она вот здесь!» Я указала место с левой стороны под грудью. Черная дыра располагалась как в области сердца.
«Что вы такое говорите, Александра? Я не понимаю».
Клиентка смотрела на меня испуганно и недоуменно. Ее лицо стало еще бледнее, растрескавшиеся губы зашевелились, но изо рта не вылетело больше ни слова. Я встряхнула головой. Вдох, выдох. «Спокойно, Саша, спокойно. Еще один вдох и выдох. Глубокий, плавный». Я зажмурилась, и когда открыла глаза, мир вновь стал привычным. Волны энергии, аура, черная дыра — все исчезло. «Татьяна, вы меня простите», — произнесла я, стараясь хоть как-то сгладить свою резкость и последующие за ней обвинения. «Но скажите, вы верите в тонкоматериальный мир?»
«Я не знаю. Я никогда об этом не думала», — выдавила женщина, нервно заламывая руки. «А что это за знак смерти?»
«Просто я увидела вашу ауру», — произнесла я решительно, уже не боясь, что моя репутация психолога пострадает. «В конце концов, разве какая-то репутация важнее человеческой жизни?»
«И что вы увидели в моей ауре? Что я скоро умру, да?»
Пальцы женщины затряслись, и она сцепила их в замок, чтобы как-то унять усиливающийся тремор. «У вас будет смертельное ранение в сердце, но вы сможете его избежать, если послушаете меня сейчас». С жаром воскликнула я, протянув руки к Татьяне, и с силой сжала в ладонях ее дрожащие пальцы. «Ваш Виктор опасен. Вы не перенесете следующей его попойки. Если хотите жить, то должны как можно быстрее изолировать его». Татьяна растерянно хлопала глазами. Она была в шоке. Женщина не ожидала такого поведения от меня, всегда мягкой, спокойной, деликатной, тактичной. Но теперь я понимала, что нет времени растягивать наши консультации на годы. У Татьяны просто не было в запасе этих лет.
послушать вас сейчас? Но я не могу уйти. Просто не могу. Мне некуда идти. Мы с детьми живем в его квартире».
«Любую материальную проблему можно решить», — убежденно сказала я. «По всему миру есть специальные фонды помощи женщинам. И, конечно, в Москве они тоже есть. Там могут предоставить временное жилье. Вызовите полицию, напишите заявление на мужа. Кстати, у вас же есть еще младший сын. Вы за него-то не боитесь? Где он сейчас?»
«Честно говоря, мне страшно», — призналась Таня. «Я всякий раз думаю о том, что может случиться что-то плохое. Но...»
«Но что? Неужели вам нужен еще какой-то повод, чтобы изменить все это?» Я резко встала и, развернувшись, подошла к аквариуму с рыбками, который занимал почти всю противоположную стену. Взяв пинцет, я бросила в воду несколько порций сухого корма, отстраненно наблюдая за поднявшимся среди обитателей аквариума оживлением. Татьяна молча всхлипывала за моей спиной, и на этот раз я не стала ее торопить. Нам обеим нужно было успокоиться. Прошло минут 10, прежде чем она перестала рыдать. Я вернулась за стол, ожидая, когда она будет готова продолжить беседу.
«Меня больше всего пугает неизвестность», — произнесла Татьяна наконец. «Я никогда не была одна. Я не знаю, как это — жить без мужа. И потом я его жалею до сих пор. Иногда он так смотрит на меня. В его взгляде читается: «Я тоже так не хочу. Ты нужна мне. Спаси меня». А еще иногда он зовет меня побыть с ним. И мы сидим на балконе, молчим и смотрим на закат. Он закуривает сигарету. В этот момент он такой почти ласковый, такой, как 20 лет назад.
«И часто такие проблески бывают?» — спросила я, уже не скрывая скептицизма.
«Редко», — со вздохом ответила Татьяна. «Нет, я не хочу уходить, не хочу вызывать полицию. Когда Витя бросит пить, все изменится. Знаете, ведь я иногда составляю ему компанию, и тогда мне кажется, что еще не все потеряно».
«Вы составляете ему компанию? Серьезно? Вы пьете с ним вместе?» — переспросила я специально, давая понять, что поражена и возмущена таким поведением. Татьяна скользнула по мне взглядом загнанного зверька, поняв, что сболтнула лишнего.
«Я думала, если пить с ним, так мы будем всегда на одной волне», — выдала женщина с виноватым видом после паузы. «А еще ему тогда будет доставаться в половину меньше, и он перестанет впадать в агрессию».
«Помогло?»
— собеседница отрицательно помотала головой. «Нет, но я пыталась».
«Пыталась сделать что? Вместе с ним опуститься на самое дно?»
«Сашенька, я запуталась. Это какой-то замкнутый круг. Но я не могу сделать, как вы говорите, посадить мужа. Это будет война, а у меня нет сил бороться.
Послушайте, выход есть из любого тупика». Надавила я, понимая, что если не смогу ее убедить здесь и сейчас, Татьяна просто не доживет до следующего визита ко мне. «Ваша ситуация не уникальна. По статистике, каждые 40 минут в мире от домашнего насилия умирает одна женщина. Каждые 40 минут. Это реальные цифры. Вы правда хотите оказаться в их числе? Я действительно видела эту черную воронку около вашего сердца. И у меня очень нехорошее предчувствие. Вы мне верите?»
«Я не знаю, что и думать. Сегодня наша беседа идет не так, как всегда».
Татьяна посмотрела на меня долгим прямым взглядом. Она больше не пыталась отводить глаза, словно хотела понять, что изменилось во мне и как к этому относиться. «Да, не так, как всегда», — я повысила голос. «Просто сегодня я почувствовала, что Витя всадит вам нож в сердце. Но если вас не пугает собственная смерть или вы не верите в то, что я вам говорю, просто вспомните о фактах, о том, что уже произошло. Ваш сын уже в больнице. Это ненормально».
«А Виктор ему не отец», — бросила тихо Татьяна.
«Тем более. Сейчас я дам вам номер фонда помощи, про который я говорила. Пообещайте, что позвоните им», — потребовала я, записывая цифры на стикере и протягивая женщине.
«Хорошо»,
— выдавила она, и я видела, насколько тяжело далось ей это обещание. Но я поняла, что она не врет, что она действительно позвонит.
В ее взгляде что-то поменялось. В нем наконец-то появилась слабая, но решимость. Да, ей было тяжело. Внутри боролись мотивы, но сознание жертвы начало трансформироваться, а это было уже первым шагом к тому, чтобы стать счастливой. Татьяна встала с кресла. «Спасибо вам, Александра. Вы спасаете меня. У меня появилась надежда. Я позвоню им. Обязательно перечислю вам деньги за сеанс на карту, как только смогу. Простите, если я была сегодня с вами резкой», — ответила я, поднимаясь. «Но я действительно просто очень испугалась за вас. И не откладывайте этот звонок». Татьяна Танких вышла от меня с расправленными плечами. Я выглянула в окно на залитый осенним солнцем вечно спешащий город. Вновь подошла к креслу и опустилась в него, устало потирая виски. Меня воодушевили такие быстрые сдвиги, хотя в целом беседа оставила после себя довольно тяжёлое послевкусие. «Похоже, я уже не смогу принимать клиентов, как раньше», — подумала я, уже не понимая, радоваться или нет данному обстоятельству. Мне нужно было все обдумать, проанализировать факты. Трансформация, которая происходила во мне, вызывала диссонанс. Я привыкла верить только в то, что имеет конкретные научные доказательства и подтверждения. В то, что можно стандартизировать, ранжировать, измерить каким-то из способов. Сейчас же передо мной открывался иной мир, в котором существовало настоящее волшебство, таинственные знаки, вещи и сны, ангелы-хранители. Сейчас я начинала понимать, что все это существует, что это не фантастика, просто этот иной мир невидим для простых людей. Я пришла на женские тренинги и прикоснулась к нему, а в какой-то степени даже уже стала его частью. Но я также понимала, что мне самой нужна помощь. Мне нужно было даже просто рассказать кому-то об этом, чтобы не сойти с ума. Говорить с подругами об этом я пока была не готова, но вечером меня ждал бонус — встреча с Исидой. И я уже готовила свои вопросы, предвкушая ее.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.